Друзья, сейчас ответы на вопросы, а потом объявят, что будет дальше. Наверное, мы сейчас все ответим, да, Александр? Все поотвечаем. Поясните, пожалуйста, стих, где сказано, что Христос был искушен во всем, кроме греха. В оригинальном тексте этот стих звучит так, что Он искушаем был во всем, не согрешив. То есть, во всех сферах Он имел искушение, но не согрешил. Начал читать детям о страдании анабаптистов. Детям 3, 5, 7 лет. Затем прекратил, думая, что такие истории им пока не полезны. Дети просят читать еще. С другой стороны, мы читаем Евангелие о страданиях Спасителя. Вопрос, с какого возраста, на ваш взгляд, детям полезно познакомиться с такими книгами, как «В чреве кита» и другие? Друзья, у меня на этот вопрос нет ответа, потому что дети по-разному развиваются. Бывает, ребенок 4 лет развит на уровень 7-летнего ребенка, в смысле в понятиях. А бывает 7-летний, ему как 3 года. Поэтому это все зависит от развития ваших собственных детей. И тем более истории, которые вы читаете, мы с ними можем быть незнакомы. Поэтому вы уже определяете самостоятельно, читать им или не читать. Хочу только, друзья, что, в общем-то, истории об анабаптистах это менониты издают. И, ну, не все в стиле изложения, оно подходящее для нас бывает. С какой силой нужно наказывать детей? Существует мнение, что от наказания должны оставаться раны, то есть кровавые рубцы от розги. Нужно ли так наказывать 2-3-летних детей? Значит, друзья, что по этому поводу я скажу? Не совсем точно сначала на записку. Наказание ребенка должно соответствовать проступку. То есть за большой проступок больше наказания, за меньший проступок меньше наказания. То есть где-то мы должны усматривать, ну, какую-то пропорцию, соответствие. Но считаю, что совершенно недопустимо ни за какое наказание наказывать до того, чтобы оставались следы от побоев. Следы от побоев оставаться не должны. То есть грань наказания, она не должна быть преодолена, вот, чтобы оставались следы. Николай Степанович, можно ли делать ЭКО? То есть экстракорпоральное оплодотворение. И здесь описывается, как это делается. Друзья, поскольку это вопрос сугубо специфический и личный, коротко скажу. Считаю, что искусственный механизм оплодотворения, хоть тот, который здесь описан, или когда две клетки в отдельных сосудах соединяются, для нас, верующих, неприемлемо. Сам механизм этих оплодотворений, он неприемлемый. Без греха не обходится. И кроме того, друзья, механизм еще такой, что получают несколько зародышей в некоторых вариантах и оставляют только 3, помещая вот женщине в организм, остальных убивают. И если из этих 3 2-3 приживаются, 2 потом опять убивают. В общем-то, это для нас все недопустимо. Поэтому дети должны рождаться естественным путем. Но если врачи могут в чем-то подлечить, отклонения от нормы в организме женщины, это допустимо. Но чтобы вторгаться в тот механизм, о котором написано в записке, я считаю, что неприемлемо. Хотя раньше у меня мнение было иное, до тех пор, пока я не познакомился с механизмом, как это делается. И когда я познакомился, я понял, что без греха здесь не обходится. Николай Степанович, можно ли понимать, что вера, любовь, святость, терпение и другие качества благочестивого человека являются благодатью? Или благодать – это отдельное понятие? Друзья, благодать – это все то, что дает нам Бог. Если терпение или веру мы получили от Бога, это тоже благодать. Просьба к поварам не готовить горькую пищу. Потому что, во-первых, не справляется желудок, во-вторых, кормим грудью, в-третьих, у детей желудок, в общем, не работает. И дальше, изжога, и еще что-то ставить, Ну и так дальше. Значит, друзья, в общем-то я не замечаю, чтобы пища была горькая. Думаю, что это 1-2 человека показалось горько, и задать направление на весь лагерь нет. Думаю, что это неправильно. Ну, возможно, речь идет о вчерашнем супе харчо, то смею вас заверить, что до конца лагеря харчо больше не будет. А остальная пища нормальная. Или сегодня горько было? Нормальная пища, например. Мой желудок справляется. Я думаю, что пища нормальная, друзья. Поднимите руку, кто считает, что ненормально, чтоб я заметил. Все, пища нормальная. Влияют ли на непослушного и нездорового ребенка гены родителей, особенно неверующих, или нет? И что такое гены? Значит, друзья, но здесь написано, влияют ли на нездорового и непослушного. Друзья, генная передача информации, она существует как на послушных, так и на непослушных. Ну, что такое гены, друзья? Ну, досконально, подробно объяснить будет трудно. Это молекулярно или это передача информации на молекулярном уровне? Безусловно, какие родители, такие рождаются дети. Как внешняя схожесть, так наклонности, ну, например, наклонности к спиртному, наклонности к нецеломудрию или еще что-либо, или наклонность к вере в Бога, набожность, да, это передается от родителей к детям. Как с этим бороться? Ну, например, у меня плохие наклонности, и я опасаюсь, что у детей тоже их будут иметь. При личном исповедании и отречении это можно преодолеть. И просить Бога, чтобы Бог поставил преграды. И тогда на детей это может не отражаться. А так, в общем-то, чаще отражается. Как у неверующих, так и у верующих. Так, еще у меня две записки остались. Братья, вот вы говорите, надо исповедоваться. Мы согласны. Но почему-то после исповеди брат-служитель меняет свое отношение к тебе. То с радостью приветствовались, а теперь старается обойти. Или очень сдержанно приветствуется. После такого случая нету сильного желания исповедоваться. Братья, прошу вас, не делайте так. Вы ведь тоже согрешаете. Значит, ну что, братья и сестры, я скажу. Ну, я не хочу сказать, что абсолютно здесь неправильно, но я, ну, на 95% убежден, что это ошибка автора. Ну, вот как я, друзья, скажу, мои впечатления, что, ну, я вообще исповедание забываю почти сразу. Чаще в этот же день. Бывает, через пару дней человек подходит, продолжает свое исповедание, а я не помню, о чем идет речь. Ну, и неудобно признаться, что я забыл. Я тогда киваю, да, вроде того, что я, ну, понимаю, о чем. Ага. Обычно забываем сразу. И еще скажу, друзья, если человек исповедуется, ну, в каких-то серьезных вещах и кается, к нему, наоборот, появляется больше расположения, что он стремится к святости. Я не помню ни одного случая, чтобы у меня появилось негативное чувство к тому, кто исповедуется. Думаю, что у других служителей точно так. «Вижу нужду в посте. Посоветуйте, как лучше пребывать в посте без вреда для ребенка, кормящей грудью». Братья и сестры, здесь каждый человек может иметь лично свой опыт. Ну, например, есть такое мнение, что чем дольше постишься, тем больше молока прибывает. Думаю, это личный опыт кого-либо. Но если сестра будет 3 дня в посте, я сомневаюсь, что на 3-й сутки у нее молока будет больше, чем в 1-е сутки. Вот. Скорее всего, эта теория, она, ну, где-то не до конца проверена. Я понимаю, друзья, что здесь так надо поступать. По личному убеждению, по личному удостоверению сердца и по личной вере. Если кормящая мама может один день побыть в посте больше, чем один день, я не советую, не советую определенно. Но если она может один день побыть в посте, и это не влияет на кормление ребенка по опыту ее кормления, значит, и слава Богу, можете так продолжать. У другой же матери, если она не позавтракала, то в обед она уже видит, что кормить ребенка полноценно не может. Думаю, что в этом случае ради кормления ребенка она может пренебречь постом. Это не будет для нее, ну, как бы в вину Бог ставить. Ну, а в общем-то, и лично мой совет. Думаю, что для кормящей матери можно обойтись без завтрака. И то будет уже хорошо. Ну, вот так я представляю. Ну, а последняя записка такая. Просьба к молитве. Благодарность Господу за годы совместной жизни, за деток. Сегодня 13 лет. Даник, Юля, Костюченко. Ну, мы в конце помолимся. У нас еще есть записки. Мы в конце помолимся.